Я читаю из Евангелия от Матфея повествование о завершающей фазе распятия Иисуса Христа. Матфея, 27 глава, 45 и 46 стихи. Матфея, 27, 45 и 46. От шестого же часа тьма была по всей земле до часа девятого. А около девятого часа возопил Иисус громким голосом: «Или, или, лама сабахтани», то есть: Боже мой, для чего ты меня оставил?» Очень много проповедей произнесено на тему страданий нашего Христа на Голгофе. Известны семь фраз, которые Христос произнес с Голгофы. Семь фраз. Мы читаем одну из фраз. Четвертая фраза, она считается как четвертая фраза Христа на Голгофе. Эта фраза дает нам больше вопросов, чем ответов. Почему Христос произносит в страданиях вот эту фразу: Боже мой, для чего ты оставил меня?» Что в этой фразе? До конца мы не поймем, братья и сестры, вот эту особую связь сына и отца. В это трудно проникнуть нам, простым смертным людям, но тем не менее, давайте мы немножко посмотрим на то, хотя бы что нам открыто в Священном Писании. Страдания Христа, они были полными. Что я имею в виду? Во-первых, они были физическими страданиями. Он был избит, он был обезображен, он был изможден вот этими непрестанными мучениями. Христос претерпел издевательство. Он претерпел настолько, эта мучительная казнь была, когда человека пригвождали, прибивали ко Христу. И он медленно умирал. Умирал от обезвоживания, умирал от боли, от страданий, от потери крови. Он умирал от болевого шока, от безысходности. И иногда люди распятые висели по нескольку дней, в среднем 2-3 дня. И все дальше и дальше рвались связки, которые были пробиты. И человеку для того, чтобы не просто громко крикнуть ко Христу, человеку для того, чтобы просто вздохнуть, каждый вздох ему надо было подтягиваться на пронзенных руках и опираться на пробитые ноги. Это было страшное мучение на самом деле. Потому что когда человек растянут и висит на руках, все мышцы его натягиваются до такой степени, что у него нет возможности сделать вздох. Ему надо подтягиваться на пронзенных руках для того, чтобы просто дышать. А чтобы говорить, нужно еще больше сил. А для того, чтобы крикнуть, ему надо было собрать все оставшиеся силы. И вот в этом крике Христа: Боже мой, для чего ты меня оставил?» Что мы видим? Во-первых, мы видим 21-й псалом Давида. Христос буквально, практически цитирует 21-й псалом Давида из Псалтыря, который, наверное, Господь позволил Давиду, сподобил Давида погрузиться в подобные страдания, конечно, в меньшем уровне, что Давид прочувствовал тяжесть оставленности Богом. Давид, наверное, вошел в такое состояние, хотя он был царь. Но бывали состояния, когда бывали моменты, когда он чувствовал себя оставленным всеми. И вот Давид пророчески описывает это состояние, наверное, прочувствовал на себе хотя бы часть таких страданий. И Христос произносит псалом Давида. И Господь дал Давиду Духа Святого, благодаря которому он произнес эти пророческие слова, которые потом будет цитировать сам Господь Иисус Христос. Он был унижен, избит. Его оставили родственники, его оставили друзья. Он был не понят и отвергнут священниками, к которым он пришел, которые были в храме его отца. Он пришел к своим, а свои его не приняли. Его не принял, мы читали сегодня, слышали, свой народ. Его не приняли священники и первосвященники. Именно они инициировали его распятие. Именно они были вдохновителями вот этой толпы, которая стала кричать: «Распни его и распни». Из родственников одна мать стояла в стороне и плакала. Его братья, которых было около 5 братьев их было минимум, 2 сестры, которые известны как минимум в Евангелии, их не было рядом больше никого. Ученики тоже в основном все разбежались, а некоторые даже предали, некоторые отреклись от Него. И вот Христос висит, и все это время, когда Он был обезображен, Его поддерживала милость Отца Его Небесного, Его связь с Отцом Небесным. Он был вот в этой пучине греха и страдания. Единственное, что Его поддерживало, вы знаете, как водолаза под водой. Вот эта связь с внешним миром, через которую Он получал кислород, через которую Он получал силу и поддержку. И вот Христа поддерживал на Голгофском кресте единственная только связь с Его Небесным Отцом. И вот в какой-то момент что-то происходит, необычное происходит, что Христос вдруг что-то чувствует, ощущает, что изменения произошли какие-то. И Он понимает, что Он оставлен теперь Отцом. По какой причине? Почему Христос вообще произносит фразу «Для чего ты меня оставил?» Здесь начинается, здесь вспоминается еще одно пророчество, которое записано в Ветхом Завете. «Я топтал, точила один, и никого не было рядом со мною». Христу пришлось выпить в одиночестве полную чашу страданий. И когда мы смотрим в эту тайну связи Христа с Его Небесным Отцом, мы не можем в нее проникнуть, но тем не менее давайте мы попробуем посмотреть, что же вообще произошло. Апостол Павел в Коринфянской церкви, послание 2 Коринфянам 5:21, он говорит: «Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом». А если мы точнее посмотрим греческий перевод, более точный, то мы понимаем, что буквально «ибо не знавшего греха Он сделал грехом». Что в этот момент произошло? Христос висит на кресте, невинный, страдает. И в этот момент грехи всего мира, наши с вами грехи в том числе, Бог возложил на Него, и Христос сделался грешным. Не по своей натуре, а потому, что Он взял на Себя наши грехи. Именно на Нем в этот момент были возложены грехи. Мы вспоминаем жертвоприношение Ветхого Завета. Когда виновный человек приводил ягненка, например, или теленка, к священнику и говорил: «Я грешный». И возлагали на этого теленка руки, человек исповедовал свои грехи и закололи этого ягненка. Это жертвенное животное, невинное, потому что на него возложены были грехи этого человека. И без пролития крови не бывает прощения. Кто-то должен за грех заплатить. И животное жертвенное, оно платило своей жизнью, своей кровью за грехи того, кто его привел. Но вот в этот момент жертвенным агнцем был Божий Сын. В этот момент на него были возложены грехи всех людей абсолютно. И тех, которые жили в его время и до него, и нас, будущее поколение. В этот момент грехи всего мира легли на него. И он стал буквально, как пишет нам Евангелие, грехом. Не по натуре, а потому что его, наши грехи, повлекли туда вниз. А Бог не может смотреть на злодеяния людей. Мы читаем пророка Аввакума: «Чистым очам Твоим, Господи, не свойственно смотреть на злодеяния и смотреть на притеснение Ты не можешь. Бог и грех несовместимы». Вот мы видим, как Бог относится ко греху. Нам свойственно наши грехи преуменьшать, приукрашивать, завуалировать каким-то образом. Нам свойственно наши грехи преуменьшать. Чужие грехи, да, мы можем поднять, осветить, поговорить о них. О своих грехах мы предпочитаем молчать. Свои грехи мы предпочитаем маскировать и говорить: это наш характер такой. Мы предпочитаем оправдывать свои собственные грехи. Посмотрите на первых людей, на Адама и Еву. Когда они конкретно согрешили, они нарушили одну единственную заповедь, которую дал им Бог. А заповедь была одна: не вкушай. Вот одно дерево, все ты можешь есть, все ты можешь пробовать, все у тебя открыто, Бог все тебе разрешил. Нельзя только одного, нельзя вкушать от этого дерева. И когда они вкусили, когда они сделались грешными, когда грех вошел в них, они стали инфицированными грехом, как мы бы сказали. И они рождали инфицированных грехом людей. Все человечество стало грешным. В этот момент Бог спрашивает Адам, что случилось? И они все просто. Вы знаете, у них не было чувства вины. Они пытались, как сговорившись, перекладывать один с другого вину на другого. Ева, в чем проблема? Говорит, змей, я-то что? Я слабая женщина, бедная женщина, блондинка, или как люди говорят. Ну, а это змей. Это он, Господи, ну я при чем? Ты же его сотворил, ты же его к нам подпустил. Это змей. Ты же это дерево сотворил. Почему ты сотворил этот плод таким красивым? Как-то мы крестили, подготовили к крещению одну женщину. Она была в прошлом, была с такой пониженной социальной ответственностью. И вот она решила завязать с этой жизнью, покончить с ней, покаялась, приняла крещение, собиралась принять крещение. Мы ей говорим, сестра Маша, а если ты вот не будешь возвращаться больше к прежней жизни, она нет, не буду. А если красивый попадется тебе мужчина навстречу? Не знаю, я тогда подумаю. Вообще-то не собиралась, но если красивый, я подумаю. Вы знаете, Бог создал красивым, вожделенным этот плод, и люди стали как один оправдываться. Адам, а ты почему согрешил? Господи, да я-то что? Это жена, которую ты мне дал. Она ела и мне дала. Господи, я-то здесь вообще жертва. Я-то здесь вообще ни при чем. Это жена, которую ты мне дал. Господи, вы между собой разберитесь, кто из вас там виноват, но я только жертва. Поэтому люди оправдываются в своих грехах. Но если мы хотим посмотреть, как Бог относится к греху, нам надо посмотреть на Христа на кресте. И когда на Христа были возложены, когда Он взял на Себя наши грехи и преступления, вот тогда Отец от Него отвернулся. Вот тогда Отец Его оставил. И если вы хотите узнать, как Бог относится к греху, к нашему греху, к греху любого человека, вы послушайте еще раз вот этот вопль Христа, в котором Он просто кричит: Боже мой, почему ты меня оставил?» Люди надеются жить во грехах, и чтобы присутствие Божие, благословение Божие было в их жизни напрасно. Посмотрите на страдающего Христа. У Христа больше нет связи с небом. Он один погружается в эту пучину греха для того, чтобы одному совершить вот то действие, которое он должен совершить там в аду. И помощи ему ждать нет кого. Он сам прибит и пригвожден. Люди оставили, близкие оставили, священники оставили, и Отец Небесный его оставил. И Христос был оторван от неба, оторван от Отца для того, чтобы нас спасти и нас приблизить к Богу. И вы знаете, сегодня мы тоже часто так вот, как Адам, мы братья, наверное, мы, наверное, потомки Адама и Евы, как-то мы, и потому мы грешим. Когда-то мы за что-то ругали наших детей, они говорят, сын у нас один спрашивал, пап, а мы в кого такие, в тебя или в маму? Вы знаете, нам кажется, что Бога мы тоже можем обвинять. Мы как Адам и Ева говорим, Господи, да я, это ты нам дал такую страну, в которой мы живем. Господи, это все вокруг так живут, это все вокруг обманывают, все вокруг воруют. Господи, это мир такой греховный. Господи, это ты мне дал такого мужа. Господи, это ты мне дал такую жену, и мы оправдываем и оправдываем свой грех. Вместо того, чтобы прийти к Богу в молитве и покаянии и сказать, Господи, ты меня прости, и ты мне помоги победить этот грех. Ты спаси меня от меня самого, от моих собственных грехов, Господи, ты меня спаси. И Бог отправил своего сына на эту особую миссию для того, чтобы он пришел на землю. А мало того, он стал отверженным, избитым, и потом он еще опускался в пучину ада. Братья и сестры, вы представьте, насколько это ужасно. Опускаться в пучину ада. Это на самом деле страшно. Мы не можем себе представить, мы сидим в красивом зале, у нас тепло, мы слушаем прекрасное пение, мы слушаем проповедь, и мы думаем, ну да, вот вспомним сегодня страдания Христа, но если хотя бы представить на минутку, что такое страдание Христа, и что значит быть оставленным всеми и опускаться, вот этот ужас, где тебя ждут вот эти бесы, демоны, дьявол, вот эти вурдалаки, вся исчадие ада, опускаться в те преисподние места земли, где смерть, где погибель, знаете, это страшно. Не дай Бог никогда нам коснуться этого. Для иллюстрации хотел бы вспомнить одну историю, которая произошла со мной 4 года назад. Ровно 4 года назад. Я, когда вспоминаю, на меня тоже находит некоторый страх, некоторый даже ужас иногда. Я вспомнил об этой истории, когда 19 вот января многие новостные каналы обошло видео, как одна компания в Ленинградской области отдыхала на берегу реки, они попарились в бане, потом в прорубь, фары так хорошо светят или свет светит, кто-то снимает это. И молодая женщина, ну как молодая, 41 год, наверное, молодая, да? Молодая, да. Она стоит на берегу проруби, берет так, закрывает нос и прыгает в прорубь, вот так. И больше никто не видел. И все это снимают близкие, родственники, муж кидается вслед за ней. А ее течение, она так прыгнула наискосок по диагонали, течение ее по льдом понесло далеко. И вы знаете, ее искали, долго искали. Ну, конечно, найти не могли, через несколько дней ее нашли в километре ниже по течению. Но что мне запомнилось, это крик ее сына на берегу, который был свидетелем, как он кричал от страха и ужаса, от боли за свою мать, как кричали люди на берегу, один только муж пытался кинуться, но она уже была далеко подо льдом. Это на самом деле страшно, погружаясь в глубину даже просто реки подо льдом, когда ты не можешь выбраться наружу, когда вокруг тьма и холод, это страшно. Я вспомнил, как я вспоминаю сегодня, 4 года назад я тоже пошел по берегу реки, где-то около нашего дома, где мы живем, метров 500-600 от нашего дома, пошел гулять с собакой. И лед был на реку, вышел лед достаточно прочный. Я кинул такую игрушку по льду собаке. Она не хотела сначала заходить на лед, а потом все-таки побежала и провалилась на середине под лед. И там, оказывается, были родники, и лед был тонкий в том месте. Я побежал ее спасать, сам провалился. И вы знаете, это было страшно. Я тоже уходил вот так вот спиной в воду. Уходил, это немножко непривычно, так спиной падать. Но тем не менее, пробовал вылазить. Я делал все, что как бы в принципе делают все люди, которые попали в какую-нибудь ситуацию. Они сначала пытаются сами справиться с этой ситуацией. Минут 5 я сам вылазил, не мог вылезти. Это кажется, что так все легко. Но когда одежда на тебе намокла, когда одежда стала холодной, когда лед крошится, ты не можешь на него опереться. Я легко могу в бассейне, когда посещаю, не легко выпрыгнуть на бортик, на мостик, но нельзя это сделать на льду, потому что лед ломается. И потом я стал, мне стыдно было, но все-таки я стал звать на помощь людей. И люди никто не приходили. Еще минут 5 прошло. Потом уже стал молиться и взывать к Богу. 3 момента, которые проходит каждый человек, попадает в беду. Он пытается сначала сам справиться с этой бедой. Потом он зовет людей на помощь, призывает. И только потом он обращается к Богу. Пока были у меня силы, пока голос не сел, я просто вслух кричал и говорил, и кричал: «Господи, спаси! Спаси меня». Потому что я кричал, люди не приходили, никого не было. Был туман, камыши скрывали, это было немножко на отдалении от домов. Это был субботний такой вот же день среди дня. И на самом деле я вспоминаю вот это состояние страха, которое вначале было недоумение, потом состояние страха и ужаса. Я понимаю, что сейчас оторвутся руки мои, и я пойду туда под лед. Я понимаю, что меня потом найдут, но я понимаю, в каком состоянии меня найдут. Я вырос на берегу этой реки, я понимал и видел людей, которых доставали, которые утонули в реке. которых поели раки. Я видел это все, я понимал, что здесь закончится жизнь моя. И с каждой секундой, с каждой минутой надежды на спасение, они вообще-то как-то таяли, уходили, и этого спасения не было. Я сам не мог выбраться, люди не могли мне помочь, никто не приходил. Я стал взывать к Богу, я понимал, что уже сознание мое уходило. Видеть я только мог уже, вот ни бокового зрения не было, только в лицо, вот прямо. Прямой такой небольшой сектор. И постоянно сознание такое было, одна-две мысли. Не было столько мыслей, сколько сейчас у вас, у нас, у всех людей. Потому что сознание уже уходило из тела. Энергии не было. Просто силы все иссякли, как, вы знаете, в фонарике батарейка села. Сели батарейки, все. Ни на что нет возможности. Уже не было сил вылазить, не было сил кричать. Уже ничего. Я понимал, что жизнь уходит. Но она не так должна была уходить. Я провожал отца, маму свою, близких своих провожал с этой земли. Я понимал, что не так надо. Неправильно, это как-то не по-библейски. Я думал, что верующие соберутся, какие-то братья приедут, служители, дети, может быть, внуки соберутся. Можно будет что-то сказать им в напутствие, какое-то назидание, кого-то попросить, может быть, прощения, если будет время. А этого вообще не было. И понимал, что это как-то неправильно, понимал, что надо оставить свою шапку здесь на льду. Мысль такая была, чтобы хоть поняли, где закончилась моя жизнь. Собака была в соседней полынье, она сначала скулила, она потом уже, она не скулила, просто положила пасть вот так на край льдины и просто пыталась хоть чуть-чуть лапами еще подгребать. И смотрела на меня, почему я ее не достаю. И на самом деле это было жуткое состояние. Я помню вот этот ужас. Я понимаю, что я туда проваливаюсь. Я понимаю, что я ухожу туда под лед, и там холодно, там темно. Я понимаю, что оттуда уже выхода нету. Хотя глубины там было 3 метра, не больше. Там было не глубоко, но все равно до дна было не достать. И я ощутил, насколько ужасно было состояние Христа, когда Он проваливался в эту пучину ада. Насколько это страшно, братья и сестры. Вот почему этот вопль, Боже мой, для чего ты меня оставил? Это на самом деле сильнейшее его переживание в те минуты страдания. Господь, конечно, помог мне. Я не знаю почему, наверное, не было, может быть, я не был готов, может быть, я не все сделал здесь на земле еще, почему Бог оставил жизнь мою. Как пришла какая-то девочка на берег, потом сосед пришел. Сосед интересный такой, он сказал: да ты не переживай. Я, говорит, МЧС вызвал. И повернулся, пошел домой. Я ему кричу: подожди, жене позвони. А он говорит: да я не знаю номера. Опять поворачивается, опять уходит. Я, говорит, тебе продиктую номер. Единственный номер, который я знал на память, это телефон моей жены. Я диктую ему телефон жены. Я говорю: позвони, пусть она... дома сын Никита, пусть скажет сыну лестницу и веревки, пусть возьмут и сюда идут. Знаете, и опять он ушел, и я не знаю, сознание опять уходит. Потом какие-то люди стали появляться на берегу, стали суетиться, люди боятся зайти на лед, какие-то провода мне стали кидать, катушка вот такая электрического провода, наверное, не подключенные они были, кидали. Потом какую-то веревку принесли, потом лестницу принесли с дома, по лестнице подползли, стали кидать, в общем, как-то вытащили. А достаточно было только рукой обмотаться, немножко какая-то помощь. Я выбрался, подполз, потом пошел и пришел домой. Вы знаете, всего я так прикинул, где-то минут 30, 25 минут где-то был я там в воде, и где-то минут 5, пока до дома дошел. Скорая потом приехала, собаку там вытаскивали, это я уже не видел ничего. Никита там тоже купался в этой проруби. МЧС, о котором говорят там, скорая, это все, вы знаете, это все в кино так все красиво. Они стоят в бушлатах, лезть туда им в воду этим спасателям неохота. Я вышел, даже никто ко мне не подошел, не спросил. Я сам почапал домой. Еле дошел, скорая домой приехала, посмотрела, послушала, ну да, температура низкая, давление низкое, дала таблетку и уходит. Ну хорошо. А Никита спрашивает: доктор, а папа сможет теперь на скрипке играть? Она говорит: ну, наверное, да. Ой, доктор, хорошая таблетка, раньше ж не мог. играть на скрипке. Знаете, мне не открылись, я вам скажу, не открылись никакие абсолютно новые, особые дарования. На скрипке я не могу играть с тех пор, потому что я не учился на скрипке играть. Но одно я понял, братья и сестры, даже я понял три момента. Я понял, что вечность к нам ближе, чем мы думаем. И вечность, и встреча с Богом может произойти в любой абсолютно момент. Просто в любой момент. Мы выйдем, мы поскользнулись, мы упали, ударились головой, и вечность открыла перед нами двери свои. А мы готовы ли ко встрече с Господом? Мы очень близко. И вы знаете, умные мы, красивые, богатые. У нас может быть планов такой большой список на предстоящую жизнь. А вечность постучится к нам сегодня. И нам придется переходить в те вечные обители. На самом деле это так. Это может, наша жизнь может закончиться очень быстро. Бог помиловал меня, Бог дал мне еще прожить. И я благодарю Его каждый раз. Я каждый раз, когда бываю на этом берегу, кстати, к сожалению, в этом году был слабый лед, не смогли мы на него выйти, но я каждый раз, когда бываю на берегу реки, я вспоминаю, и Бог дает мне благодарность. Почему я сегодня, годовщина этого события, хочу благодарить Господа за то, что Он помиловал, за то, что Он дал возможность сегодня стоять и говорить, и свидетельствовать о Его любви и о Его милости. О чем я еще хочу сказать, братья и сестры, что хочу сказать тем, которые, возможно, боролись или борются с грехом, или, может, с какой-то болезнью, кто оказался в одиночестве сегодня, кому кажется его состояние особо сложное, особо трудное. Я хотел бы, чтобы вы посмотрели на Христа. Если люди вас не могут поддержать, если люди не могут вам помочь, если люди вас не понимают, если вы остались в одиночестве, посмотрите на Христа. Он висит, оставленный всеми, избитый, обезображенный, и Он опускается в эту пучину ада, пучину греха. И помните, что Он туда опускался для того, чтобы мы имели шанс. Мы имели возможность ощутить любовь Божию. Он опускался туда, отнес туда наши грехи. Для того, чтобы приблизить нас к Богу. Для того, чтобы мы могли сегодня воззвать Богу и получить у Него помощь и прощение. Христос был оставлен Отцом, ибо Он взял на Себя наши грехи, наши пороки и преступления. Как Исаия пишет, а мы думали, что Он был обезображен Богом, что Он был оставлен Богом, а это Он сделал ради нас. Поэтому каждый раз, когда мы приступаем к совершению вечери Господней, к хлебопреломлению, к причастию, давайте будем помнить о том, что Бог нас любит, и мы не оставлены. Христос был оставлен Отцом для того, чтобы Бог нас принял, братья и сестры, что мы не одиноки в этом мире. И Бог еще продлевает милость свою. И то, что мы живы сегодня, братья и сестры, это не наша абсолютно заслуга. Это милость Божья, что мы живы сегодня. Будем благодарить Бога за жизнь. Будем понимать, что Новый год, в который мы вошли не так давно, это еще один шанс Бога каждому из нас уверовать, принять Христа как личного Спасителя. Примириться с Богом, примириться с близкими, с нашими, с родными. И если наступит пора встречаться с Господом, чтобы мы перешли с радостью в те вечные обители, будем молиться о том, чтобы Господь простил нам наши грехи, простил нам наши пороки, простил нам те грехи, которые нас сегодня, может быть, гнетут. Вы знаете, может быть, грех, который тайный, вот этот грех, который живет вместе с вами, от которого вы не можете избавиться. И кажется сначала, что вы можете его сами побороть. Потом вам кажется, что надо обратиться к каким-то людям, вам помогут. Ну поймите, братья и сестры, настала пора, дорогие друзья, обращаться к Богу в молитве покаяния. От меня уже ушел стыд там на берегу. Я просто кричал, мне стыдно, как это я, скажут, все знают меня как служителя, купаюсь там в реке, кричу, спасите и помогите. Мне было сначала стыдно, но это было только первые минуты. Потом я понимаю, что тут жизнь моя закончится. И надо кричать. Братья и сестры, когда вы ищете спасения, тут нет стыда. Есть только Бог, который желает вас выслушать и протянуть руку помощи. Бог послал мне помощь. Бог пошлет помощь и вам. Если вы воззовете к Нему, и Бог помилует. Для этого Христос был оставлен Отцом Своим Небесным. Для этого Он пришел на землю. Для этого были Его страдания. Для того, чтобы спасти каждого из нас. Аминь.